Братья и сестры, поскольку сегодня тема у нас, она непосредственно о отношениях мужа и жены, я также желаю на эту тему сказать то, что у меня есть на сердце. Прочитаю Евангелие от Матфея, 19 глава. Здесь беседа Иисуса Христа с фарисеями, с 3 стиха. «И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он же сказал в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женящийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вот такая сложная вещь – это семейная жизнь. Фарисеи настолько попустительство допустили в отношении разводов в своей жизни, что они вопрос ставят так: по всякой ли причине можно разводиться с женою? Они не спросили, там, учитель, какие есть причины для развода? Или какие очень веские причины? Они спрашивают: по всякой ли причине? Ну, борщ не очень горячий. Или еще там что-то. Развод. По любой причине практически. И Господь здесь начинает им говорить: нет, вообще не так было сначала. И объясняет, как должно быть. Ученики слушают, и, мне кажется, им страшно стало. И они говорят: если такая обязанность мужчины к жене, мужа к жене, то лучше вообще не жениться. То есть, если нельзя разводиться с женой, вот это женился и до смерти, лучше вообще не жениться тогда. И это говорят ученики Иисуса Христа. Братья и сестры, это о чем говорит? Апостол Павел однажды тоже вот в послании своем, объясняя о каких-то принципах семейной жизни, он сказал, что если выйдет замуж, будет иметь скорбь, а мне вас жаль. И тоже читаешь и думаешь: ну вот, как много времени уделяют тому, чтобы, ну, дум различных, вот, переживаний выйти замуж или найти жену, и сколько этому уделяется время, и, наконец, брак состоялся, все. А тут лучше не жениться, а мне вас жаль. Это говорит о том, что действительно много трудностей бывает в семейной жизни. Но, братья и сестры, не потому, что Бог придумал семейную жизнь трудной, а потому, что мы из колеи выходим. Вот есть колеи благословения. Мы из них выходим, и начинаются проблемы. И вот мне хотелось бы поговорить, а именно вот об этой колее благословения и для мужа, и для жены. Вот здесь такая тема: тайна счастливой жизни. В чем же, ну, немножко еще поговорить о том, о чем мы знаем, слышали, вот, но все-таки еще раз взглянуть на эту тайну счастья семейной жизни. Друзья, когда Бог обратился к Каину впервые и сказал, что грех лежит у порога сердца твоего, он влечет тебя. Нет, еще грех не был сделан, еще не был убит брат. Но вот в мыслях уже там шли процессы. И все начинается с мысли. Все начинается с мысли. Однажды Давид пишет псалом и говорит: блажен человек, у которого сила в тебе и в сердце стези. В сердце. Вот там, внутри, стези направлены к тебе. Друзья, вот у меня такой один интересный вопрос. О чем мы думаем, когда можно думать о чем угодно? Еще раз вопрос. О чем мы думаем, когда можно думать о чем угодно? Вот просто мы лежим в постели, например, все, все дела закончились, и вот мы о чем-то думаем. Наш головной мозг, он все время работает. Вот. О чем мы думаем? Чем заняты наши мысли? Вот отсюда, друзья, и последствия, и в семейной жизни тоже. Я знаю одну семью, которая сейчас уже вместе не живут. А начиналось все с того, что молодые вот уверовали в Иисуса Христа, он из мирской семьи абсолютно пришел в церковь, вот, у него в мире друзей много было, и когда он в церковь, потом он женился, брат, стал трудиться активно и к себе зовет своих друзей по прошлой жизни, в собрание их водит. И вот однажды товарищ пришел, вот, и общались какое-то время, он еще пришел, еще раз пришел, и однажды он пришел, когда мужа не было дома. И он говорит жене: «Слушай, ты такая молодая и красивая, что тебе дал твой муж, кроме кучи детей и вот кухни с утра до вечера?» Сказал и ушел. Друзья, а через полгода семья распалась, ее отлучили за блуд с этим человеком. А потом я беседовал, как это могло случиться. Она говорит: «Вот он мне сказал и ушел. Я, говорит, сейчас понимаю, что мне нужно было на корню вот это дело все разрушить. Сразу надо было ему сказать: нет, о чем ты говоришь? Дети Бог дал, все это прекрасно, хорошо. А я обратила внимание, ты молодая и красивая. А мне муж такого не говорит, или почти не говорит. А он обратил внимание, ну-ка подойду к зеркалу, посмотрю, слушай, правда. И уже перед ним хочется выглядеть еще моложе и красивее. И жду, когда он придет к нам домой. И вот мужу говорю: слушай, а что он не приходит, он не остыл там? А сама думаю, хоть бы не остыл. И да, не остыл. И такая любовь загорелась на короткое время. И с ним потом ничего не получилось в совместной жизни, как мечталось. И мужа потеряла, и семьи распались, и бедные, по-моему, 6 детей было у них тогда, бедные дети. И по сей день такая трагедия. А все начиналось, вот просто дьявол кинул мысль. Друзья, мне приходилось не раз беседовать с семейными, и я не раз слышал, когда жена говорила наедине, в беседе со мной говорила: «Я его не люблю. Я его не люблю. Я хочу сказать честно, я хочу сказать открыто, я его не люблю». Я спросил однажды: «А ты ему это говорила?» «Да, говорила, а что я скрывать должна?» Друзья, вот тоже дьявол посеял вот такое. И культивирует это. И вот чуть не так сказал, не так посмотрел, не так сделал. И все, да, вот действительно у меня нету чувств, у меня нет ничего. А дьявол сначала в мысли, потом дальше, дальше. Потом она ему это сказала. И семья начинает рушиться. Все начинается с мысли. Я хочу в свои минут, сколько у меня, полчаса, наверное, осталось. Вот. Хочу несколько сказать женам времени и несколько времени мужьям. Сначала женам. Сестры, послание Колоссян... Нет, простите, сначала я скажу братьям. Сначала братьям скажу. Послание церкви города Колосса апостол Павел пишет такие слова. Я буду что-то говорить на память. Вы знаете эти места, чтобы время сокращать. Там написаны такие слова. Послание Колоссянам, 3 глава, 19 стих. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Вот это слово «суровый». Братья, вот это слово, но оно такое точное, и я рассуждал о нем. Может быть, мы мало обращаем внимание на это слово «суровый». Мы так привыкли друг к другу. С утра до ночи мы вместе, и ночью вместе. Мы так привыкаем друг к другу, то, что другому не скажешь, можно сказать близкому человеку. Вот. И... ну, не стесняясь иногда, и превращаются замечания наши в какую-то суровость. Брат Денис в церкви своей делал эксперимент. Ну, позвольте, я немножко художественно оформлю этот эксперимент. Вот в своей интерпретации расскажу его. Два брата едут на общение воскресное утром, Вот их церкви там ждут, они два проповедника едут туда, и они возвышенно беседуют, у них мысли такие, вот, о проповеди, библейские темы. И тут у одного звонит телефон. Ну, а суть такова. Можно ли, эксперимент, а суть, можно ли по телефонному звонку и только одностороннему разговору понять, с кем идет общение по телефону? И вот у брата звонит телефон. Алло. О, да-да, да нет, здравствуйте. Да нет, не отвлекайте, конечно, можно. Да, все хорошо, не переживайте. Да, этот объект мы уже почти закончили, другой начали. Да нет, мы вас никогда не подведем. Ну что вы, что? Звоните, когда нужно будет, звоните. Не пере... Всего доброго. С кем говорил? Ну, с шефом там или с работодателем, да. Вот. Едут дальше. Едут дальше, общаются. Опять звонит телефон у этого же брата. Алло? Ой, да что ты переживаешь? Да успокойся, ладно. Да приеду, поговорим. Ой, ну вечно ты ноешь. Да прекращают это у нас служение, а ты начинай здесь. Ладно, давай, пока, потом. С кем говорил? С женой говорил, конечно. Не будьте к ним суровы. Настолько привыкается, что кажется нормально. Ну как ты это говорил? Я же жене говорил. Не будьте к ним суровы. Друзья, в слово «суровы» вкладывается вот такое немягкое, несердечное отношение, которое выходит за пределы даже семьи. Ну, например, я могу что-то говорить о своей жене. Вот просто со своим товарищем. Вот, приехал, работаем вместе, или приехали вместе пообщаться, или как там, ну, как у тебя дела? Да нормально, но вот знаешь и про свою жену. А тот про свою. И одна из таких тем, таких понятных, друг друга поддержали. Вот такие они, всякие они хорошие. Ну, брат, держись, нам надо выстоять. Друзья, и говоря плохое о жене, сам не подозреваешь, что плохое говоришь о себе. О себе. И подрываешь авторитет свой. Да, мы можем поговорить о проблемах каких-то. Даже если мы достаточно близкие друзья, мы можем поговорить о чем-то. Ты знаешь, вот не получается у меня, опять вот не сдержался, опять вот так получилось, жена вот так сказала, я вот так. Слушай, ну что, ну давай помолимся, у тебя же тоже бывает, давай помолимся, помолились, это другое дело. А когда просто вот так, лишь бы сурово, говорите своей жене, Слово Божие говорит, не надо, так делать нельзя. Однажды был случай, много лет назад, но я его очень запомнил. Один брат мне говорит, ты можешь после собрания ко мне домой приехать? Ну, могу, в принципе, почему? Это было как раз не у нас дома, я был в поездке, могу. После собрания садимся в машину и едем. Я смотрю, жены нет. Сам в собрании был. Но я начинаю догадываться, видимо, что-то в семье. Ну, думаю, скажет, нет, на месте. Не буду задавать вопросов. Ну, о том, о сём поговорили, приезжаем домой, заходим. Я говорю, мир дому вашему. Жена увидела меня и в шоке. И такое неудобное положение у нее. Ну, тут беспорядок в доме, так вот, немножко посуда непомытая стоит. И он заходит и говорит... Вот смотри, видишь, немытая посуда. Вот это каждый день. Говорю, бесполезно. Утром встал, говорю, детей собирай, в собрание ехать. Пока встала, пока раскачалась, не успела собрать детей. Вот я один был в собрании. И рассказывают. Она стоит, вот как приговоренная к смертной казни. Я у нее спрашиваю, слушай, а ты сказал жене своей, что ты меня везешь домой? Нет, не сказал, я специально сделал так, чтобы ты вот увидел и сам, ну, мог почувствовать мою обстановку, потому что кому не говори, мне говорят, а ты, вот теперь ты посмотри сам. Значит, не сказал, нет, не сказал. Я говорю, ну, ты сегодня утром, вы не успеваете в собрание собраться, ты помог жене собрать детей. Но это ее дело, у меня мои дела, у меня машина, гараж, я ж не прошу ее мыть машину, я сам ее мою, а у нее есть свои дела, своя обязанность. Ну хорошо. Я говорю, ты знаешь, а я, в общем-то, абсолютно не считаю за какое-то, ну там, унижение. Я частенько становлюсь к раковине и мою посуду. Хотя у меня в доме батальон женщин, вот, У меня меньший сын, ему 8 лет, и старший уже 30, он живет отдельно. А в общем-то, еще у меня 4, вот, 3 дочери и жена. 4 человека, которые на кухне занимаются делами. Но я и вчера даже вечером, я встал и свободно после ужина помыл посуду. Вообще не считаю, что это плохо. Наоборот, я быстро это сделал, и все свободны, вот. И я ему говорю, а почему ты не помог? Он смотрит на меня таким взглядом, эх, ты ж предатель, я тебя привел, чтобы ты меня поддержал, а ты... Друзья, вот эта суровость, само то слово такое оно, такое колючее, суровый. Мужья, не будьте суровы к женам своим. Говорить плохо. Послание Ефесянам, 5 глава, там сравнивается отношение Иисуса Христа к церкви, как отношение мужа к жене своей. Вот и на нижее не согласен Господь. Вот как Господь греет и питает церковь свою, так и мужья жен своих. И вот я хотел несколько слов мужьям насчет греет и питает. Но слово питает, мы сейчас уже слышали немножко об этом. Питает, это значит кормит. Это не значит только, что холодильник продуктов. Не только это, больше смысл духовный. Ну вот мы немножко делимся опытом, да, вот как у меня в семье питает. Друзья, очень трудно получается тоже. Ну это может с несистематическим нахождением дома, вот, трудно что-то вот такое. Но все-таки я пытаюсь, что делать? Мы поужинали, и пока не разошлись, несите каждый свою Библию. Собрались, открываем и по порядку читаем. Мы сейчас читаем притчи Соломона. И вот уже там за 20 главу где-то притчи Соломона. Прочитали главу, каждый по 5 стихов. И рассуждаем, кому какой стих понравился. Вывели общий какой-то итог, помолились тут же на кухне, а теперь идите. Теперь я знаю, что мне потом их собрать трудно будет. Кто-то уже спать лег, кто-то в ванной купается. Сложно. Но вот я нашел такой, питать. Для жены... Конечно, здесь нужно еще что-то больше. Ну, какие методы? У меня братья в основном проповедники. Я говорю, слушай, не подскажешь вот такую тему сейчас вот у меня? Но вот сейчас я в церкви провожу беседы на тему блаженства. 5 глава Матфея. Блаженные. И каждая проповедь о блаженстве. И вот мы вместе рассуждаем. Вот теперь блаженные миротворцы. Следующая тема. Вот. Что ты можешь мне подсказать? И рассуждаем. Знаете, конечно, я иногда получаю ценные мысли. Но мне ценнее даже не мысль, которую она мне скажет, хотя эта мысль ценная, а то, что мы вместе рассуждаем и что мы питаемся. И я какую-то инициативу проявляю в том, что питаю свою жену. Поэтому, братья, вот в этом плане, конечно, питать – это не только вот физически кормить продуктами, овощами, фруктами. Больше здесь речь идет уделять время для духовного общения. А вот слово «греет» – здесь уже немножко, ну, больше так, ну, деликатная мысль такая, деликатный разговор. Я прочитаю место Писания, книга «Песни песней». Здесь очень много таких красивых текстов. И вот 2 глава с 14 стиха, здесь такие слова. «Голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Вот такие красивые слова сказаны. Братья, часто ли мы жене говорим, голос твой сладок, а лицо твое приятно? Ну, эти слова можно говорить по-другому, в разной интерпретации, вот, но смысл тот же. Сказать жене, вот, что она говорит хорошо, говорит правильно. Вот. А если где-то что-то говорит неправильно, не сурово остановить и поправить, послушать, слушай, а может быть вот так? И раз что-то поправить, попробовать так. Хорошо, если это получается. Не получается, этому нужно учиться. Нужно учиться. Вот. Греет. Это не значит, что привел в магазин и купил дубленку или фуфаечку какую-то. Давай, грейся, тебе будет тепло. Абсолютно нет. Греет – это наши слова, наши отношения, наши добрые поступки по отношению к ней. Любите своих жен. Тоже знакомое место Писания. Друзья, братья, вот часто можно замечать, закончилось собрание в церкви. вышли на двор, вот сейчас тепло, да, на улицу вышли во двор и общаются друг с другом, общаются, вот, сестры с сестрами, братья с братьями, иногда, ну, общение получается, братья с сестрами, и вот знаете, брат семейный, ну, вот нашего возраста, да, разговаривает с другой сестрой, с чужой женой. Обычно как этот разговор? Улыбаются, разговаривают, посмеются, ну, все, давай, пока, разошлись. А жена смотрит и говорит, а ты со мной можешь так же поговорить? Вот точно так, как с ней, можешь поговорить? Любите своих жен. Это нормально, что мы с другими говорим, улыбаемся и разговариваем очень приятно, хорошо, но не забывать, что моя ближе, чем та, с которой я сейчас говорил. Эта суровость выжигает все вот эти чувства. Нужно беречь наши отношения, очень беречь. Друзья, еще что? Обращать внимание на нужды жены. Знаете, вот, ну, у каждой женщины есть какие-то свои особенности. У каждой жены свои особенности. Но я сейчас уже не буду говорить о годах в молодости. Это уже прошло, мы уже больше 30 лет живем с женой. Ну вот недавно, оно ж по жизни, вот, что-то новое открывается и новое. Я куда-то тороплюсь, мне надо на служение уезжать, а жена мне просит, слушай, давай поедем, вот там у нас, ну, в одном дворе живет моя дочь и мой сын, две семьи. Вот, давай съездим туда, и там 11 внуков. Вот, я говорю, да, в общем, тороплюсь, если быстро, ну давай быстро. Ну, поехали. Сели, едем. Она мне говорит, вот магазин «Магнит», давай заедем, мне надо купить гостинцев. Я говорю, слушай, Вера, да потом, другой раз, ну, я очень спешу. Ну, давай заедем, ну, понимаешь, ну, я не могу так. Ну, сможешь, ну, что, они конфет не ели, что ли? Давай, поехали. И я мимо «Магнита» проезжаю, потом смотрю, плачет. Ну, что ты плачешь? Ну, что, внуки твои конфет не ели, что ли? Ты не понимаешь, я же бабушка, вот я сейчас приду, они все бабушка, бабушка. А я еду, думаю, а кто же я тогда, слушай? Надо разворачиваться. Теперь уже, когда мы едем к внукам, я у нее спрашиваю, «Магнит» заезжать будем? В принципе, ну не проблема там кулечек конфет купить, да? Но уже ей приятно, о, уже дедушка едет рядом, уже он понимает. Но на самом деле, заезжаешь, бабушка, что ты привезла? Бабушка, она говорит, я не могу. Вот хотя бы кулечек печенья там или что-то раздала, и уже все. Внуки воспринимают только так. Ну ладно. Друзья, греет, обращает внимание. Ну, очень коротко уже говорили сегодня. Я недавно в поездке был, ну, в Америке был, в поездке. Ну, а знаете как? Ну, туда приезжаешь, знакомых много, родственники там живут, ну, незнакомые люди встречают. И каждая семья, куда приезжаешь, ну, все стараются от всей души встретить, покормить, ну, как-то время уделить. Ну, очень приятно. Вот. И что я заметил? Давай вот вечером собрание, а у нас с утра целый день. Вот давай мы съездим и куда-нибудь съездим. А мне неудобно. Я говорю, слушай, да что я буду время отнимать? У вас семья своя. Я посижу, почитаю, поготовлюсь. А съездите потом. Нет, нет, мы давно уже хотели туда съездить, но никак не находили время. А сейчас такой удобный момент. Вот ты у нас, и мы съездим. И вы знаете, это не в одной семье было. То есть, ну, планы есть, желания есть. Год можем пройти. 2, 3, 5, 7 лет. Желание есть, а попасть не можем. Вот ты приехал, у нас хорошая возможность поехать туда. Ну, конечно же, поедем. Я говорю, конечно же, тогда поедем. И поехали. И вот они с семьей, с детками, там аквапарк, рыбок посмотреть, там всякие чудища морские, все прочее океанское. Ну и пусть посмотрят, и хорошо, вместе побудут. Друзья, а в общем-то, о чем мучить себя? Какой-то день определили вместе с семьей. Вместе с семьей. И уделить время. Греет и питает. Друзья, ну еще одна мысль относительно, ну вот мужья иногда жалуются, говорят, жена у меня не ласковая. Но мужья жалуются, обычно это со стороны мужей. Правда, был случай, мне однажды одна сестра подошла и говорит, поговори с моим мужем, а в чем проблема? Он говорит, вообще такой, ничего ему не надо. Вот я подойду к нему вплотную, он стоит, руки повесил. Я беру его руки, положу себе на плечи, висят. Я ему говорю, ну поцелуй меня. Он смотрит на меня и говорит, оно тебе надо. Ну поговори с ним, пожалуйста. Вот. Ну, а в общем-то, больше это проблема мужей. Говорят, жена не ласковая. Ну, а почему не ласковая? Ну, можно догадаться. С утра до вечера, особенно если много детей, устают, сильно устают. И когда уже вечер, она до кровати, ой, не трогай меня, пожалуйста, все. Многодетные всю эту историю знают. Вот. И можно понять, да, жена устала. Друзья, но все равно, среди всей вот этой суеты, ну, красоту... И в многодетной жизни, и в отношениях наших совместных, красоту эту Бог ее не утратил. Он ее не отнял и не убрал от нас. Ее просто видеть надо. Ее просто видеть надо. Вот знаете, в этой же книге «Песни песней» я прочитаю один текст интересный. Здесь написаны такие слова. Седьмая глава, с 12 стиха. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Братья, о чем это говорит? Она ему сама уже намекает, слушай, ну, некогда тебе, не до меня, у тебя свои дела, свои работы, заботы, все. И ты говоришь, что тебе еще не надо, и деньги ношу, и продукты в холодильнике есть, и не хуже других машин, что тебе все не хватает? А ей не хватает, вот оставь все, и машину оставь, и работу оставь. Вот давай вот с утра, вот давай пойдем, вот где-нибудь побудем, на природе, давай вот посмотрим, как расцветают, вот, вот цветы, вот, вот давай для души. А потом я тебе окажу мои ласки. Расцветет, и расцветет душа. Даже все же мы это понимаем, все мы это знаем. Вот, братья, поэтому, в общем-то, виновна не жена, виновна не семья. Но мы сами, иногда вот нету творчества вот такого к любви, к такому взаимному пониманию. И отсюда мы терпим множество проблем. А потом виним. А жена не ласковая, жена не такая. Ну, теперь я хочу несколько слов сказать сестрам. Сестры, вот когда Бог сотворил мужа, посмотрел и сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему кого? Помощника. Друзья, вот слово «помощник», оно может быть, знаете, ну так, немножко неприятное слово. Вот помощник, помощник. Вот когда начальник, вот это начальник. А вот помощник, оно всегда как-то унижает. На втором месте. И знаете, вот когда Бог сказал, вот когда согрешили Адам и Ева, что в поте лица будешь хлеб есть, жене сказал, в беременности скорби будут, и к мужу твоему влечение твое. Перевод есть, мне он больше нравится. Там такой смысл. Что у тебя всю жизнь будет желание властвовать над мужем, но ему я отдаю власть. Если влечение твое к мужу, то мы этого не видим. И по миру не видим влечение жены к мужу, разводы бесконечные. Вот, кому угодно, только не к мужу. И даже в христианских семьях иногда, ой, уехал ты куда-нибудь бы, вот такое. Вот. А вот господство власти над мужем, это мы видим везде и всегда. И даже пойти на ту сторону, где один, да, жена сказала, вот, как Сергей нам рассказывал пример сегодня. И поэтому вот это, ну, внутри желание, оно заложено в плоти, в плоти. А вот колея, о которой я говорил, Бог сотворил помощницу и сказал, твое счастье быть помощницей. Как только ты выйдешь из этой колеи, беда в семье. Все. Сестры, беда в семье там, где жена отказывается быть помощницей. Хотя она говорит, я помогаю, я помощница, на самом деле верховодит. Взяла в свои руки абсолютно все. Знаете, вот на кухне, если она там главенствует, что-то делает, это все нормально, с детками занимается, все. Но вопросы какие-то решать, вопросы семейные, вопросы каких-то покупок, каких-то, ну, передвижений таких, все эти вопросы, или вопросы духовного там устройства, все лежит ответственность на муже. Кто-то скажет, а если я умнее? И, в общем-то, в этом есть смысл. А вообще, знаете, женщины, даже, ну, по статистике, большинство женщин умнее, чем мужчин. И знаете, интересно, вот, ну, если мужчина разговаривает, например, по телефону, или просто разговаривает, у него задействовано одно полушарие, ответственное за логику, вот, мышление там и все прочее. Женщина, когда разговаривает по телефону, у нее работают два полушария. Она может разговаривать, качать ребенка и борщ варить одновременно. И все у ней получается сразу. Мужчина не сможет это сделать. У женщины это получается. Во много раз она говорит больше слов за день, вот, общаться может одновременно сразу с двумя, с тремя, и это у нее получается. И чаще, часто у женщины интеллект выше бывает, чем у мужчины. Вот. Ну, друзья, а Бог сказал ей быть помощницей. А как же быть? Знаете, я вот смотрю на нашего президента Путина и вообще удивляюсь его работоспособности, удивляюсь, как он успевает во всех странах мира бывать, здесь по России, сколько решается вопросов. Такого президента еще не помнит страна наша, наверное, вот такого, ну, работоспособного. В историю войдет однозначно. Долго ли будет история, жизнь на земле, но войдет точно. И я думаю, конечно же, не все то, что он делает, это его идеи и его инициатива. На него работает целый институт там. Конечно же, есть люди более умные, чем он, в некоторых направлениях. Ну, например, абсолютно уверен, есть люди, которые знают больше иностранных языков в его аппарате, чем он, но они работают на него. Кто-то в компьютере разбирается в 100 раз лучше, чем он, но он работает на него. И никогда у него не приходила мысль сказать: Владимир Владимирович, я умнее тебя, давай я буду президентом. В голову мысль не приходила такая. Все эти умные люди работают на него. И поэтому такой президент. Вот примерно, что должно быть в семье, вот, ну, роль жены. Если ты умней, вот делай так, чтобы весь твой ум, весь твой интеллект вот был авторитетом мужа. За одного братья, ну, рассуждают братья, говорят, ты знаешь, жена его довела до такого состояния, что его рукоположили на пресвитера. Ну, неплохо довела жена до такого состояния. Вот, заметно было, что жена переживала об этом, молилась об этом, старалась, вот, и хорошо получилось у нее. Вот. Так что, сестры, счастье теряется в семье, когда жена начинает где-то командовать, управлять. А если муж ей говорит, ну слушай, ну я же, в конце концов, глава, знаю, что ты, но я буду делать по-своему. Слова одно, а по факту другое. Вот. И это крайне плохо. Друзья, еще что я хотел бы сказать. Первое послание Коринфянам, сегодня уже Николай Степанович читал это слово, там написано, что жена не властна над своим телом, но муж. И муж равно не власти над своим телом, но жена. Хотел бы сказать вот еще одну такую мысль. Вот в вопросе супружеской близости иногда сестры думают, да куда он денется? Ничего, подождет, потерпит. И манипулируют вот своим положением. Знаете, даже вот, ну так, в мире говорят, что если жена немножко покапризничает, она получит все, что хочет. А если муж немножко покапризничает, он ничего не получит. Ни ужина, ни после ужина. Ничего не получит. Вот. И женщины это знают хорошо. Это хорошо знают. И часто этим манипулируют. Куда ты денешься? Куда ты денешься? И знаете, вот то, что мы слышали сегодня, деваются. Еще и как деваются. Терпит, терпит муж, терпит, терпит. А потом смотришь, начались какие-то процессы уже за кулисами семьи. Где-то кто-то нравится, с кем-то общается, а потом иногда и случай бывает, когда заканчивается вообще распадом семьи. Это страшно. У меня иногда, ну вот рассказывают, общение, беседы бывают, ну такие трагичные истории, где плачут сестры и говорят, вернула бы все, по-другому бы все было, но уже вернуть невозможно. Апостол Павел пишет в послании Титу, он обращается там к пожилым сестрам и говорит, сестры, вы прожили жизнь, учите молодых любить мужей. Многие сестры прожили жизнь и говорят, что по-другому бы все было. Зачем я добивалась своего? Ну неужели мне жалко было вот оказать ему больше внимания, любви, ласки? Почему все так вот, ну, иногда торговало вот собою, ну, в плане, вот если ты, тогда я, а нет, значит, до свидания. И в итоге так получалось плохо. Одна сестра говорит, вот я теперь иногда иду к нему, а он мне говорит, пошла вон. Когда я тебя звал, ты не хотела. А теперь иди. И мы, говорит, уже больше 8 лет не живем вместе. Вот, пожалуйста. Вот что получается на фоне, когда вот этот вопрос, он не в чистоте и святости перед Богом, не в страхе Божьем, а когда пытаются манипулировать в целях каких-то своих корыстных целей. И получается, дьявол страшные вещи делает. Сестры, ну что еще хотел бы сказать? Я понимаю, что вот в нашей жизни очень много переживаний и трудностей. И радости – это плод Духа. Радость и прочее, прочее. Дальше вот. Вот слово «радость». Как хотелось, чтобы на это слово обратили внимание. Вот когда мы родились свыше, и вот там плод Духа появился – радость. Почему-то мало бывает переживаний о том, чтобы он возрастал, этот плод. Мало просьбы, Господи, умножь во мне этот плод, чтобы я всегда была радостной. Как часто можно увидеть унылое лицо. Муж просыпается, жена, ох, кряхтит, ну встала, да. Вот, ушел на работу, вечером приходит, ой, больная, ой, не могу, он смотрит, ну все, развалина у меня уже. Ну сколько это можно терпеть? Ну и в самом деле бывает трудно, да, что-то болит, но совсем другое дело. Приходит, с улыбкой встретила, с радостью, вот, сели, пообщались, поужинали, а потом расскажи ему, что у тебя болит, как тебе трудно. Оно же, это же самое ты расскажешь, но оно воспринято по-другому. Оно не будет для мужа, ну, как привычка уже. У моей бабушки тоже так было, да, как мы слышали. Это действительно остро восприниматься будет. Знаете еще, друзья, ну вот, как бывает? Ну, например, муж работает где-то, да? Ну, вот я читал историю одну. Значит, на работе одна молодая женщина стала искушать верующего брата, у которого семья своя. И вот, конечно же, ну, одет обаятельно так, улыбочка всегда, кофе принесет, все-все. И он стал замечать, что сердце его привязывается к ней. Вопрос, у меня же жена дома, дети, почему я не могу противостать? И он говорит, я нахожу ответ, она всегда радуется, она всегда улыбается. Ну, конечно, она не рассказывает о своих проблемах, он их не видит, но сама суть, лицо улыбается, так тянет к этому, радостно, приятно вот с этим общаться. И вот начни дома говорить этому мужу, ты бессовестный, смотри, как страдает жена, посмотри, дети, на что ты их обрекаешь. Он скажет, да, а сам будет искать встречу с той, которая улыбается. Сестры, радость. Поэтому старайтесь, вот возьмите вот эту мысль на вооружение в вашей семье, чтобы была улыбка. Чтобы это было видно счастье христианской жизни. Не потому, что нам нечему радоваться, потому что мы нашу радость превратили в такую обыденность, может быть, как и кровь Христа. Да, это уже, мы привыкли к этому. А, покаяние, кровь Христа. Мы не оцениваем то, что нам Бог дал. Радость. И еще одно качество, которое мне очень хотелось бы, друзья, чтобы мы обратили внимание, что не должно быть, это обида. Обида. Вот обратите внимание, слово обида. Какое-то страшная вещь. Как легко могут обижаться супруги. Вот как мы слышали, из-за пустяка. Не так сказал, не вовремя подал там что-то, не так посмотрел, дверь в машине не открыл, вот тот открыл, а ты мне не открываешь. Или из-за пустяка. И уже внутри обида. И дай только место обиде. Сразу вытянутое лицо, вот там комок в горле, комок, спазмы такие, все. И вот боль такая. Даже с собрания можно ехать, а внутри боль, уже обида. Что-то не так, когда в машину садились или еще что-то. Это страшная вещь, которая как морозильник в доме замораживает все счастье и радость супружеской жизни. Вот это страшная обида. Друзья, если мы будем видеть какие-то проблемы, какие-то искушения в жизни нашей, и будем молиться, Господи, удаляй от меня, например, зависть, или там еще что-то, но обида остается. Бесполезно. Бесполезно. Вот не даст обида и другие грехи убрать. В совокупности написано, снимите себя, совлекшись с ветхого человека. Это значит, все убирать надо. Прям список составлять и молиться, Господи, вот убери все от нас и облечься. Подари и плоды Духа. Радость, любовь, мир. Вот все вместе. И тогда Дух Святой будет совершать свою работу. Поэтому, друзья, я заканчиваю мысли, которые хотел изложить, в принципе. Вот. Да благословит нас Господь и жен, и мужей. Сегодня тема вот он и она вместе. Чтобы нам, мужьям, любить своих жен, не быть к ним суровыми, находить время для общения, для личного общения с ней, для общения с семьей, жены. Ваше счастье – быть на своем месте. Вот в этом счастье ваше – смотреть в глаза мужу и угадывать его желания, и удовлетворять эти желания. Вот это ваша роль, вот в этом ваше счастье. Ну, чуть-чуть утрирую, да, вы скажете, ты смотри какой. А в принципе это так. Вот тогда вы будете счастливы. Если вы будете от мужа только ждать, что он, ты сначала – вы вышли из этой колеи, никогда счастья в семье не будет. Помощница – это помогать, а он будет уже в ответ, а не наоборот. Кто вышел из этой колеи, нужно пересмотреть. Ну и последняя мысль, мои друзья. Мы часто можем говорить о первой любви. Первая любовь, какая она была? Сильная, яркая, впечатлительная. В книге Откровения, 2 глава, написано, «Ты оставил первую любовь». Сатана знает, что нам разводиться нельзя. Ну вот у нас здесь на Кавказе, в братстве нашем, мы понимаем, разводиться нельзя. У нас разводов нет практически, нет разводов. Сатана это знает. Тогда его задача нашу семейную жизнь превратить в такую серую, обыденную, такую неприятную жизнь, что тяжело даже будет приходить в дом. Нет, вы не разведетесь, но вы вместе не будете. Вот это цель дьявола. И написано, если ты оставил первую любовь, есть у нас прекраснейший вариант. Покайтесь. Там в Библии написано, покайся и твори прежние дела. Мы так привыкли к этому слову, или, может быть, относимся с пренебрежением к этому слову. А знаете еще, вот записки на молодежном общении шли, сколько раз можно каяться? Сколько раз? Уже я в лагере каюсь 13-й раз. Что мне, 14-й раз каяться? Друзья, а я думаю так, покаяние – это что? Это позорная участь человека, которому деваться уже некуда? Это что, такое несчастное положение? Или это счастье, привилегия христианина, что он может подойти под струю Христа, креста, крови Христовой и омыться? Что это? Так я понимаю, это второе. Чтобы не осуждала совесть, есть два варианта. Жить без греха. Что у нас не получается. Библия говорит, много мы согрешаем. И второй вариант нам Бог дал. Это очищаться в крови. Каяться в семье, между мужем и женой. Вместе каяться. Или где-то на собраниях каяться. В общем-то, друзья, это привилегия наша. Это не обреченность. Выхода нету, надо идти каяться. Это наша привилегия. Это счастье наше. Что у нас есть такая возможность помолиться, поплакать и сказать, Господи, прости, помоги вот заново, дай сил, Дух Святой, помоги. И начинается дальше жизнь по Слову Божьему. И Господь выправляет и ведет. Не кается тот, кто неправильно понимает покаяние. И когда грешит, он сожалевает не о том грехе, что сделал, а о том, что в грязь лицом ударил. Эх, что ж это я так? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. И все, и сатана обманывает. Поэтому, друзья, и сейчас мы будем молиться и скажем Господу наше желание. Если кто-то скажет, прости, Господи, это тоже будет правильно. Поблагодарим Бога за нашу судьбу христианскую, что Бог нам и свет проливает, как нам жить, чтобы вот действительно счастье христианской семьи было в наших семьях. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся.